Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Вот она, Татьяна Круг. Тань, привет тебе.
Всем привет.
Про тебя тут пишут, говорят, ура, Татьяна Круг, 100 лет ее не было. У тебя есть такое ощущение, что не было 100 лет тебе?
Мне кажется, мне не было больше, чем 100 лет.
Ну, ты на самом деле была в эфире, была у нас по скайпу, была удаленно. А вот теперь самая настоящая Татьяна Круг. И, кстати, друзья, я сейчас думаю вот о чем. 6 лет назад мы встретились с Татьяной в редакции «Радио ВОС». Была такая тихая, такая скромная, такая робкая студентка. Из всего этого осталась только скромность. Остальное куда-то делось. Куда, Татьяна Круг?
Мне кажется, все так же, как и было.
Серьезно?
Да.
Сегодня у нас темы, которые подсказаны вашими письмами, подсказаны вашими сообщениями, но я надеюсь, что вы также скажете большой-большой тифлостримовский привет Татьяне Круг и с возвращением. Но сегодня его можно будет передать, этот самый привет, в виде такого небольшого конкурса, который я хотел бы сегодня предложить вам устроить. Смотрите, Татьяна Круг, ТК, да, инициалы, Татьяна Сергеевна Круг, ТСК. Сделайте комплимент Татьяне, расшифровав эти инициалы. ТСК – это, допустим, 3 какие-то прилагательные. Или какую-то фразу. Или вы можете взять ТК – это. И вот эти комплименты Татьяне Круг напишите, пожалуйста, в чате. Я, правда, признаюсь, у меня очень плохо получается. ТК у меня сразу ассоциируется с техническим контролем. А вот для ТСК долго что-то придумывал, и получается только свежая колбаса. Может быть, потому что голодный. Так что комплименты из меня, ну, никакие. Но вы-то, друзья, справитесь. Татьяна, у меня к тебе просьба. Во-первых, это зачитывать, а во-вторых, к концу эфира выбрать лучшую расшифровку этого самого, этой самой аббревиатуры ТСК.
Какой будет подарок?
Не знаю. Подожди, а твоя улыбка — это недостаточный подарок?
Нет.
Ну, тогда подумаем.
Нас тут просят сделать вас погромче.
Я, наоборот, сделал себя потише. Мне показалось, что у меня перебор по громкости. Но давайте сделаю, там посмотрим. Хорошо. И как только, друзья, как только вы напишете ваши варианты ТСК или ТК, комплименты Татьяне Круг, которые основаны вот на этой расшифровке, на расшифровке этой аббревиатуры, ну, скажите нам, пожалуйста, об этом, и Татьяна это обязательно прочитает.
У меня такое чувство, что вы меня недостаточно до этого смущали, а сейчас решили максимально просто смутить.
Значит, ты приехала из Сочи. Таня, что ты от меня хотела?
Билет обратно.
Нет, пусть. Понятно. Начнем мы сегодня вот с чего. Как только мы провели прошлый эфир, и эфир у нас был один из прошлых эфиров, и, Тань, ты ведь была в этом эфире, у нас был эфир про собак-проводников, мы, в частности, говорили о том, что вот в Чехии Элишки подготовили собаку королевского пуделя, а у нас в основном лабрадоры и так далее. И как только мы это сказали, я сразу тут ищу нашего следующего собеседника, Ирина Зарубина написала нам, написала про то, что а у нас тоже готовят, обучают разных собак, и в частности на собак-проводников. Она рассказала 2 истории. Она рассказала про то, как собакой-проводником была простая дворняга, и она также рассказала о том, как обучали сенбернара на собаку-проводника. И вот мы решили, во-первых, связаться с теми людьми, которые участвуют в этих историях. Мы сейчас попробуем это сделать. Зоя Александровна Шишкова. Зоя Александровна, добрый день.
Здравствуйте.
Зоя Александровна, журналист, радиоведущий. Кто еще? Как вас правильно представлять, Зоя Александровна?
Да, достаточно, я думаю.
Ага. Расскажите, пожалуйста, эту историю. Правда ли, что у вас была дворняга-проводник? Вот собака-проводник, я знаю, но дворняга-проводник – это что-то новое.
Да, у меня была дворняга-проводник. Дело в том, что у моих друзей был щенок, которого они, поскольку его некуда было девать, хотели отдать усыпить. Когда я его увидела, этого щенка, он мне так понравился, маленький, еще 2-месячный был, пушистый, что я сказала, такого не должно быть, и вела его к себе.
Но это был просто щенок, не обученный, то есть 2 месяца.
Да,
всего.
Нет, маленький, 2-месячный. Так. Вот, ну и стали мы с сыном его растить.
сами.
Я вам должна сказать, что вырастить щенка – это почти что, как вырастить ребенка. Намучились мы с ним.
Это мы понимаем. А мне интересно дальше, потому что ведь вам нужно было эту собаку обучить.
А дальше, когда ему уже стало месяцев 9, он уже немножко понимать стал, что к чему, я решила, что пусть он работает, нечего ему даром хлеб есть.
Так.
И позвонила в Купавну, в школу проводников.
Это было очень давно, правильно? Это в 80-х,
90-х? Да, это было в начале 80-х годов.
Так. И они?
И они сказала, что это дворняжка, это смесь болонки и дельтафьера. Маленькая, ну, небольшая она такая собачка была. Вот. Но они мне так сказали, ну, привозите, мы всяких берем, обучим.
То есть вот тогда мы... это было, тогда брали всяких собак. Кто обучал собак?
Тогда вообще-то они обучали... Тогда-то вообще они обучали овчарок немецких, у них очень много было их. Колли и лабрадоры у них, но их, по-моему, немного было тогда.
Вы помните, кто был тренером той собаки?
Которую обучали?
Да, вашей собаке.
Ну, когда я ее привезла... Они посмотрели и говорят, нет, такую мы не возьмем, она слишком маленькая. Ну вот только если Лена согласится, тогда ладно, тогда возьмем. Позвали Лену, и Лена сказала, ну а почему? Возьмем ее, конечно, обучим, я берусь. И вот это Лена, которая... Как я теперь узнала, тогда я знала ее все время только как Лену, теперь я знаю, что это Лена Орочка. И вот эта Лена взяла, обучила собаку, потом я за ней приехала. Ну, все как полагается, некоторое время мы там работали, Лена инструктировала уже меня. Ну, а потом собаку я взяла домой и... Очень хорошо мы с ней жили.
А вот не было проблем в работе с собакой? То есть, ну, не знаю, собака не соответствует каким-то требованиям, вашим пожеланиям, официальным требованиям, еще чему-то?
Вы знаете, она же все-таки была моя родная. Поэтому, в общем-то, мы с ней находили общий язык. Но интересно с ней было. Интересно. Она вообще оказалась очень такая чистюля. Вот она, например, обводила каждую лужицу маленькую. Она меня обводила, как выражались мои близкие, за 10 километров. Не любила она луж.
Вы вот получили ту собаку, которую хотели.
Что?
Вы получили ту собаку, которую хотели. Вы хотели, чтобы она была такой тоже?
Я не задумывалась об этом. Но, в общем, она меня водила хорошо. Она очень добросовестно относилась к своим обязанностям. И что было еще с ней интересно? Вот она, видимо, осознала, что меня она должна водить. И вот если я выходила с ней гулять, она от меня не отходила все равно. Она никуда от меня не уходила. Сяду я, она так. И не отбегала там по своим делам, как, что. И приходилось потом гулять с ней, выходить другим. Вот она какая была. В общем-то, особенная, необычная. Обычно так собаки-проводники не делают.
Они понимают. Вы бы готовы были где-то, может быть, поступиться качеством, какими-то особенностями работы собаки-проводника ради того, чтобы это была именно ваша собака. То есть, да, вот мой пес, может быть, не делает чего-то такого, что делают другие, но это мой пес.
Ну, вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что сейчас я уже никакую собаку брать не буду. То время ушло. Во-вторых, все равно к собаке привыкаешь, потому что вот когда уже с этой собакой мне пришлось расстаться, и мне потом дали другую собаку, уже немецкую овчарку, она была, у нее был совсем другой характер. Вот та по всем лужам меня водила, ей все равно, что ее учили по-другому.
То есть подождите, она в принципе нормальной такой пригодной породы, но проблемы с ней были.
Да, а просто вот. У каждой собаки, как говорила Лена,
свой характер.
Это была хитрая. Стоило мне о чем-нибудь задуматься, она обязательно меня заведет туда, куда не надо. А куда надо ей. Вот та другая немецкая овчарка уже, которую обучили они. Но тем не менее, все равно, знаете, к ним привыкаешь. Они, даже если она не моя, но она все равно стала моей.
Так что истории необычных собак действительно у нас в России были. Особенно вот то время, 80-е, 90-е годы, это действительно было. А, Тань, есть что-то для вот Зои Александровны по нашему чату, в нашем чате? Что-то такое, что мы должны прочитать?
Нет,
пойдем
нет.
Дальше. А тебе что-нибудь есть? ТС? Расшифровывать?
Да, нет, есть пока. У меня, на самом деле, тоже придем. Есть вопрос.
Сейчас, сейчас. Кому? К Елене? К Зое Александровне?
Да.
Ну тогда, Вай, а что ты сидишь-то?
То есть, получается, если вы берете собаку из центра, то она не является таким вот, как бы, членом семьи. Когда вы берете маленького щенка и сами, как бы, с ним занимаетесь, сами там его растите, то это уже, ну, член семьи настоящий, полноценный, не просто техническое средство.
Ну, если собака не сразу, все равно потом членом семьи становится.
То есть неважно, там маленькая, большая?
Да, неважно. Все равно они же как люди. К ним привыкаешь, они уже свои.
И для нас... Для нас, для людей, в этом есть, конечно, большой плюс, когда вот именно та собака, которую хочешь, но школе обучения, центру обучения, это немножко сложнее дается. Извините, я вас перебил, пожалуйста, Александровна. Потом.
Я вот еще хотела сказать, когда мы с Леной обсуждали другую собаку, она предложила мне вам немецкую овчарку или колли, у них тогда только такие были. Ну, я у нее спросила, говорю, я их не знаю. Она говорит, ну, Коля тоже очень хороший, только лающий, лает очень много. И я отказалась,
а
вот именно поэтому.
А вот нет. Да, лаять, вы
тогда
не хотели, чтобы
были.
Она лаяла?
Тогда не были.
Тогда были. Зоя Александровна, спасибо вам большое. То есть это живая история, это означает, что у нас это тоже было. Мы сейчас продолжим эту тему буквально через пару минут. Спасибо вам за то, что присоединились к нам здесь в Тифлостриме.
Спасибо вам, что пригласили.
Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.
Тань, давай пока посмотрим в чат, а я посмотрю, что у нас дальше, потому что мне нужно связаться со следующим участником, что там у нас творится, что люди пишут.
Во-первых, нужно решить, что мы подарим, кроме, как вы говорите, моей улыбки, потому что сообщений много, и все они вгоняют меня в краску.
Подожди, ты хочешь сказать, что ты не будешь их читать, Тань?
Буду.
Давай.
Буду.
Вперед. ТСК или ТК. Пожалуйста.
Тонкая, скромная, крутая.
Так.
Крутая.
Что значит?
Не
да?
Думала, что я крутая, но да ладно.
Ну, слушатели говорят, ты слушай.
Теплая, сильная красавица.
Так.
Спасибо. Всем
так.
Спасибо.
Ага. То есть за второе ты сказала спасибо. За
и
первое.
За первое сказала спасибо.
Да, хорошо, значит, я пропустил.
Я самый стеснительный человек в мире. Вы заставляете меня читать самой себе комментарии.
Ты приехала из Сочи, тебе надо возвращаться в работу. Вот мы тебе и помогаем это сделать, а слушателям заодно высказать то, что они хотели тебе сказать.
Угу. Татьяна сияет круто.
Татьяна сияет круто.
Девушка сияющей красоты, но потом исправились и написали, что...
Что же они написали? Как же они исправились?
Татьяна солнышко кадра.
Вау.
И тут уже, по-моему, проголосовали, и, по-моему, я нашла победителя, это Эльмир Амерханов.
Это вот как раз Татьяна Солнышко кадра?
Ну да, и предыдущий тоже комментарий от него.
Как-то ты очень быстро выбрала, потому что, возможно, кто-то еще скажет что-то, возможно, будут еще какие-то идеи, а ты ведь у них уже такую возможность отбила. Как
есть, можешь? Есть возможность, конечно, пишите. Если
короче, с Эльмиром еще можно в течение следующих 40 минут посоревноваться. Да, и соревноваться нужно с вариантом Татьяна Солнышко кадра. Так что готовьтесь, пожалуйста, пишите. А мы пока попробуем сделать следующую вещь. Сегодня наша участница Зоя Александровна говорила про Елену. Елена — это тренер, Елена Орочка, а сейчас она директор школы, центра, который называется Кинологический центр собаки-помощники. Мы сейчас пытаемся с Еленой связаться для того, чтобы спросить ее о ее части этой истории. Время-то идет, а Елена-то остается. Елена, вы с нами?
Да.
Елена, здрасте.
Да.
Здравствуйте.
Добро пожаловать в стрим. Мне тут рассказали про то, что нам тут все вместе рассказали про то, что вот такой молодой тренер Елена взяла собачку и стала эту дворнягу готовить. Я понимаю, что вам часто приходилось тогда обучать собак самых разных пород. Но сейчас ситуация немножко другая. Вот представьте себе человека, который говорит: я тут посмотрел фильм или я тут прочитал книжку, и я хочу вот такую собачку. Вот именно такую. И вроде бы даже когда-то она кого-то водила. Ваш ответ как эксперта, как руководителя кинологического центра «Собаки-помощники».
Это довольно сложный вопрос, потому что в зависимости от того, что именно человек хочет, будет и ответ. Если это собака породы, которая не используется нами как собаки-поводыри, проводники, то, скорее всего, это будет отказ. Этот отказ, он аргументирован не только потому, что там мы, у нас нет в наших внутренних там документах, да, каким-то образом зафиксировано, что вот такая порода используется. Но это не формальный отказ. Это отказ, который обоснован обычно бывает тем, что не все породы подходят просто, и беспородные собаки, тем более, для работы в качестве поводырей. Каждая порода формировалась достаточно давно, у них у всех есть очень многовековая, как правило, даже история. Вот. И все они формировались в зависимости от того, как предполагалось их использовать. У всех было какое-то предназначение. И оно накладывало отпечаток на... То есть оно формировало породу, и поведение собак целиком полностью зависело от того, для чего эта собака предназначена. Вот. Поэтому эти черты даже в тех породах, которые сейчас уже по тому назначению изначальному не используются в силу разных причин, они все равно сохранились. Они основные в поведении собаки. А при дрессировке поводыря, который должен использоваться практически, да, применяться, причем применяться человеком, который в подавляющем большинстве случаев не только не является дрессировщиком, но и, может быть, и собаки-то никогда не имел. То есть человек очень неопытный, который только-только проходит обучение. Вот, в таких руках эта собака будет проявлять те свойства, которые в ней заложены природой, и очень часто это может привести к тому, что собака не будет работать и приносить ту пользу, на которую человек рассчитывал. Это первое. Второе. Собака не будет, будет, если это собака какой-то породы, где предполагается недоверие к посторонним людям, да, агрессивность некоторая, то это, возможно, опасно будет для окружающих людей, а иногда даже для самого человека, это потому что это взаимосвязанные вещи. И не надо забывать еще о самом животном, потому что когда животное изначально хорошо приспособлено к тому роду деятельности, вот как оно используется, то и эта работа, и обучение предварительное для этого животного, оно несложное. Ну, все равно это какая-то нагрузка, но это разумная нагрузка. А если это противоречит самой природе животного этого, то это уже совершенно другое дело. Собаке может быть тяжело, и не только дискомфортно вот во время обучения, но и тяжело потом работать, потому что она должна сдерживаться, перестраиваться, и это тоже нехорошо. Мы должны о животном тоже думать. Мы выбираем его судьбу. Оно, к сожалению, совершенно не властно.
То есть идея о том, что вот это мой песик, я хочу, чтобы мне его обучили, и уж ему-то со мной будет хорошо, не обязательно правильная идея. Этому песику в той работе может быть тяжело.
Да, совершенно верно.
А скажите, пожалуйста, может ли порода меняться по времени? Ну, допустим, там 40 лет назад, 50 лет назад были одни качества, сейчас другие. Ну, даже за время вашей, да, работы, вы ведь не 2 года и не 10 лет работали, а лет сколько? Лет 30, наверное. Вот.
Да, уже больше.
Вот. В породах есть изменения?
Да, есть, иногда очень серьезные, иногда очень печальные для нас. Ну вот, например, всегда спрашивают, почему вы практически не дрессируете овчарок сейчас?
Да, немецкая. Я сейчас помню себя в детстве, овчарки. Мне говорили, у тебя будет немецкая овчарка. А я сейчас смотрю, лабрадоры одни, что с овчарками, куда они делись?
Вот. Овчарки, ну, можно сказать, что никуда не делись, но порода сильно изменилась. Ну, здесь два процесса. Первое, появились лабрадоры, которых в те времена не было практически в России, ну, в Советском Союзе, да. Они появились и потихонечку оттеснили овчарок, но и потом вытеснили вовсе. Но надо сказать, что если бы овчарки не изменились по своему характеру, то, может быть, так и решительно это не произошло бы. А, к сожалению, немецкие овчарки, они стали... более возбудимые. Вот то их использование такое спортивное, что ли, да, вот дрессировка такая любительская. Мы же берем собак из общего источника, оттуда же, откуда все, то есть это разведение, да, общее, не специализированное, не специальное. Вот. И там собаки стали очень такие возбудимые, ориентированные на процесс вот возбуждения, игры,
напора. И это не то, что вам надо.
Да, прямо противоположные качества. И они, к сожалению, мешают. Вот. Они закрепляются в породе очень быстро, потому что отбор идет по этим качествам.
Изображение собаки в книгах, в кинематографе, например. Ну, я взял здесь для нашей заставочки на сегодня картинку, кадр из фильма старого «Ко мне Мухтар». Это фильм 64-го года. Там замечательный такой пес. Ну, прям вот идеальная собака-проводник. По-моему, немецкая овчарка, если не ошибаюсь. Где живет такой Мухтар? Где найти такого Мухтара сегодня? Где бы его найти-то?
Ой, я не знаю. Я даже не знаю, где его найти тогда-то было.
То есть это, может быть, неточное изображение?
Это может быть, ну, не точное изображение, некоторая идеализация. Не надо забывать, что все книги, фильмы, да, там какие-то еще даже публикации, это художественные произведения. Ну, вот я уже один раз такую фразу ядовитую сказала, я ее, наверное, повторю. Когда мы читаем книжку про зеленых человечков, мы же не ищем их себя под кроватью, ну, я надеюсь. Правильно?
Ну, надеюсь, да, если мы нормальные.
Вот, то есть со здоровым таким этим, как бы это, скептицизмом относимся к этому. А когда нам рассказывают, как собака там совершила какие-то невероятные вещи, которые человеку не под силу, мы свято верим, что так оно и есть. И не прилагая вот усилий подумать, что вообще это возможно, вот, ну, даже вот теоретически.
Ну, я так понимаю, что когда вы берете собаку в обучение, вы уже отвечаете за этот результат, за продукт. И человек может сказать, что не-не-не, научите, как получится, мне пойдет. А потом через год, через два ему не пойдет. А крайними-то все равно вы остаетесь.
Ну, это тоже, да. Но мы обычно даже не столько об этом думаем, сколько о том, что будет, получит человек вот через эти два года, окружающие его люди и сама собака. Ну и, безусловно, не надо забывать о нашей репутации. Зачем же нам самим ее себе портить? Вот это так может произойти и совсем без нашего вмешательства.
Ну да, с репутацией это штука такая. Тань, что у нас с чатом? Есть что-то,
Елена, что пишет, овчарки, они же, по-моему, более агрессивные, нежели те же лабрадоры. Не мешает ли им их порода быть проводниками? Так, ну, как я понимаю, да, на этот вопрос уже ответили.
Да, вот именно поэтому Елена и сказала, что овчарок не готовят. Вот, не обучают, не тренируют. Королевского пуделя сегодня тоже, наверное, не стали бы тренировать. Вот какой Илишки, допустим.
Ну, видимо, да. Дело в том, что вот, ну, не секрет, что мы, да, знали о том, какая будет передача, и решили подготовиться к ответам, чтобы ответить правильно, не вводя людей в заблуждение.
Конечно. Я поэтому хочу вам сказать, позвонили. Что...
Да, вот, и поэтому я хочу сказать, что вот пудели, да, вот большие, да, собственно говоря, ну, понятно, что для того, чтобы собака была соответствующих размеров, чтобы она справлялась физически с своей работой, должна быть достаточно крупная собака, то есть речь идет вот об этих самых больших, то есть вот королевских пуделях. В настоящее время, ну, и раньше я не очень этим интересовалась, не могу сказать вот прям на все 100%, но то, что какая сейчас картина, я знаю точно. То, что это собаки декоративные. Они декоративные как в плане своего поведения, то есть у них нет служебных качеств, которые предполагают хорошую дрессируемость, не просто вот любительскую такую, а какую-то специальную. Кроме того, они настолько декоративны внешне, что уход за такой собакой, он в разы, я не знаю, в десятки раз будет превышать ту пользу потенциальную, которую это животное приносит. Я вот поговорила со специалистом, который имеет дело с этими собаками, он сказал, да, это хорошая порода. Если у вас есть время, 2 раза в неделю мыть и полностью вычесывать, и там что-то подстригать, выщипывать шерсть из ушей, что-то еще. И это у меня вот первой части мне уже хватило, чтобы сказать, да-да-да, я вас поняла. Потому что вот лично у меня, человека, в общем-то, ну да, может, не очень свободного по времени, вот, но все равно не было бы вот возможности вот так ухаживать за животным, я бы просто, ну, и даже не знаю, не справилась бы, наверное. Это надо вот им, в принципе, этим заниматься. Но потом их очень мало. Их вот разводят, как я, опять же, вот с специалистами поговорила, их разводят как декоративных собак, очень красивых, конечно, безусловно, вот, но очень мало и вот исключительно для таких целей вот, выставочных, что ли.
Елена, спасибо вам огромное за разъяснение эксперта. Именно такое разъяснение нам сегодня было необходимо. Ну, а после того, как Зоя Александровна сказала, вот это тренер Лена, мы поняли, что ну, должны будем с вами связаться обязательно, поэтому договорились об этом эфире. Спасибо вам.
Спасибо большое, да.
Спасибо.
Чатик-чатик живет? С Эльмиром чатик кто-нибудь живет. Поспорил?
Потихонечку спорят. Елена пишет, Татьяна, скромная кошка. Спасибо за сравнение, я обожаю кошек. То, что написал Александр, я даже прочитать стесняюсь.
Ну давай уж, что ты...
Татьяна — сияющая королева.
Вау. Он поспорил с Эльмиром. Он явно поспорил с Эльмиром. Так что посмотрим. Может быть, потом скажем, победила дружба, я не знаю. Или победил тот факт, что Татьяна будет и дальше появляться и участвовать в этих эфирах.
Максим пишет про хаски. Хаски — хорошие собачки такие. Они катают людей, лайки северные. А если их в качестве проводников использовать? Но уже вот Орочка уже, у нас, да, Елена, не на связи, поэтому...
Свяжитесь с Центром собаки-помощники инвалидов, и этот вопрос можно задать. Но я так как-то предполагаю, что сотрудники этого центра подобные вопросы уже продумывали. Но не может же быть, что у вас эта мысль возникла, а им она не приходила. Так что, да, выясняется, что все-таки случаи королевского пуделя, да и случаи дворняги, да и случаи сенбернара, это все-таки скорее исключение. Будут ли такие исключения в дальнейшем? Я думаю, да, все-таки исключения бывают. А можно ли на это надеяться, что это обязательно случится с вами, что это обязательно будет хорошо? Я думаю, нет, надеяться на это не стоит. А мы, пожалуй, можем идти дальше к нашей следующей теме. Еще из новостей. Спрашивали, просили прокомментировать. Организация WebAIM — это некоммерческая организация, штатовская организация. Она выпустила очередной, уже 8-й свой опрос. Результаты опроса, результаты исследования, которые она делает постоянно. Исследование использования программ экранного доступа незрячими, слабовидящими людьми по всему миру. Участвовала в этом году в исследовании немножко меньше народа, чем раньше, но не намного там. Зато география больше. Не только Соединенные Штаты и Европа, но и Азия, и Африка, и Латинская Америка. И есть несколько результатов, которые очень важны для нас. Ну, во-первых, JAWS, моя любимая, я признаю, моя любимая программа JAWS, перестала быть лидером на рынке программ экранного доступа, ну, по крайней мере, по результатам этого исследования. Из тех, кто участвовал в опросе, 40,6% сказали, что используют NVDA, а 40,1% используют JAWS.
То есть, не вот, очень серьезно.
Да, но это только начало, ребята. И у меня вопрос к вам, к тем, кто нас смотрит и слушает. Скажите, а для вас, когда вы выбираете скринридер, когда вы используете скринридер, насколько для вас важно, чтобы он был самым популярным? Вот он не очень популярен, или он не самый популярный, и я по этой причине не буду его использовать. Или есть более популярный скринридер, я по этой причине посмотрю на более популярный. Напишите нам, пожалуйста, вот насколько для вас эта популярность, ну, кстати, да, в данном случае разрыв небольшой, но мне кажется, почему-то кажется, что он будет увеличиваться. Насколько для вас эта популярность важна? Кстати, ведь во всех операционных системах, в системах Windows современных есть встроенная программа, экранный диктор от Microsoft. Она есть у всех, но пользуется ей всего 1% людей, которые участвовали в этом опросе. Поэтому тут тоже вот все, да, у всех она есть, но используют ее всего 1%. из мобильных устройств. Тань, как ты думаешь, какая платформа более популярна среди незрячих и насколько она более популярна, iOS или Android?
Ну, я думаю, что iOS.
До сих пор.
Даже я умею ей пользоваться.
Да, ты VoiceOver умеешь пользоваться. Да. Да, 69% участников опроса сказали о том, что используют iOS, 27,5% сказали о том, что используют Android. Но тут интересная вещь. В США, в Австралии эти цифры еще выше. Там под 80%, 70 с чем-то процентов используют iOS. Вот в этих более богатых странах. В Европе 64%. Ну а если брать, допустим, Азию, Африку и Латинскую Америку, то там ситуация другая. Там Android приобретает большую популярность, а iOS оказывается менее популярной, возможно, за счет недорогих телефонов, дешевых телефонов под Android. То есть тут оказывается вот такой вот разрывчик, еще и географический тоже. Но iOS пока все-таки лидирует и лидирует очень уверенно.
Пишет Вадим, неважно совсем, куда важнее удобство и комфорт в работе и возможность решать нужные мне задачи. Елена пишет, главное, чтобы скринридер хорошо выполнял свои функции, популярность не важна вообще для меня.
Там, кстати, в этом опросе еще есть такой пункт, и выясняется, что многие люди используют 2 скринридера, 3 скринридера, и даже были люди, у которых на компьютере стоят 4 программы экранного доступа, где они нашли 4, ну, я догадываюсь, я не очень понимаю, зачем, но такие товарищи тоже есть.
Может быть, в каком-то одна функция лучше, а в другом другая?
Я не знаю, но 4 текстовых редактора ты будешь ставить себе на компьютер?
Нет.
Вот, но это немножко разные вещи, но все же.
Пишет Эльмир, у меня выбора нет, Mac и VoiceOver.
Да, там пока выбора нет, и, скорее всего, там его и не будет.
Александр пишет, я пользуюсь Linux, и поэтому выбор только один, Gnome Orca.
Да, интересно, что у Linux там очень низкий процент пользователей. Я, честно говоря, не знаю, напишите нам, кстати, есть периодически просьбы, просят, ну, слушатели, я уже даже собирался сделать, потом мы это отменили, потому что были другие темы. Короче, просят сделать передачу о малопопулярных операционных системах, о том же Linux, или о том, как использовать на компьютере Android, то есть поставили на компьютер Android и используем его на компьютере. Я пока не уверен, нужна ли эта передача. Как вы думаете, будет ли вам интересен такой выпуск? Напишите, пожалуйста, об этом тоже.
Маргарита пишет. 10 лет использовала JAWS, а в 13 году перешла на NVDA. Популярность ни при чем. Главное — легкость, удобство и бесплатность.
Вот так, бесплатность здесь действительно оказывается важной. Там даже в опросе получается, что люди, которые работают, и люди, которым покупают их работодатели программу экранного доступа, все-таки больше используют JAWS. Но по миру действительно NVDA вот постепенно, потихоньку JAWS обходит. Ну, посмотрим через год-два, когда выйдет следующий обзор, что там в этом обзоре у нас будет.
Максим пишет, у меня тоже MacBook, поэтому использую VoiceOver. А на Windows мне больше, извините, нравится NVDA. В принципе, я использую JAWS, но меньше.
Вот. А теперь вещь, которая меня лично удивила, и, как выяснилось, она не только меня удивила, еще один результат этого исследования. Тань, ты ведь видела, особенно сейчас на государственных сайтах это часто бывает, такая кнопочка «Версия для слабовидящих».
Да.
Вот. В прошлый раз, когда был прошлый обзор, 27% опрошенных никогда не пользовались такими сайтами. То есть они незрячие, они слабовидящие, но они никогда такими сайтами не пользовались, считали их для себя ненужными. 27%. Сегодня в этом обзоре, в этом исследовании 45,4% опрошенных сказали, что никогда не пользуются специализированными сайтами для слабовидящих. То есть вот почти в два раза увеличилось здесь.
В чем причина?
А потому что сегодня программы экранного доступа замечательно работают и с обычными сайтами. И потому что для того, чтобы внести в сайт какие-то изменения, которые нужны слабовидящему, совершенно не обязательно открывать специальную версию сайта. Есть увеличители, есть возможность подмены цветов на компьютере. И потому что, честно говоря, зачастую эти сайты для слабовидящих бывают какими-то недоделанными. Ну, то есть ты начинаешь что-то делать, оно не работает. А, это версия для слабовидящих. Или еще смешнее.
Ясно, я ее выключу.
Да, я ее выключу. Я буду пользоваться обычно. И вот этот рост числа людей, которые такими сайтами не пользуются, это одна сторона медали. Другая сторона медали состоит в том, что сегодня, например, госструктуры обязаны делать версии своих сайтов для слабовидящих. Это при том, что тенденция в пользу, ну, отказа от этих сайтов. Я хотел бы услышать сегодня наших слушателей, хотел бы услышать нашу аудиторию. Вот если написано на сайте «Версия для слабовидящих», насколько вероятно, что вы нажмете эту кнопочку или активируете эту ссылочку, и вы будете такой версией сайта пользоваться? Версия для слабовидящих. Вас это привлекает или нет? И расскажите, может быть, коротко, потому что 200 знаков всего у нас граница, да, сообщения в чате. Расскажите, пожалуйста, о том, какие сайты вам реально нравятся. Можете назвать там 1-2. Вы скажете, да, там версия для слабовидящих классная, она реально помогает. И если, наоборот, рекордсмены, но с другой стороны, то есть вы заходите, и вы понимаете, что эта версия для слабовидящих, она сделана плохо, и лучше бы этой кнопочки там не было. Ну и, кстати, раз уж об этом зашла речь, а если на сайте, допустим, стоит кнопочка «изменить цвета» или там «изменить контрастность», «выбор цвета», вы это где делаете? В настройках сайта или вы какими-то специальными программами для этого пользуетесь? Поделитесь, пожалуйста, потому что тут еще одна такая удивительная история, которую мы сейчас отслеживаем в связи с этим опросом.
У нас много сообщений, начну читать.
Я тогда заткнусь пока.
Кристина пишет: «Олег, передача о редких операционках была бы очень интересной». И продолжая эту тему, очень интересно было бы, на мой взгляд, услышать передачу про Chrome OS. ОС такое есть?
Да, Chrome OS, операционная система. Как раз у нее в этом опросе очень-очень мало было вот людей, которые этим пользовались. То есть это из серии «Я как редактор думаю, ну вот мы сделаем, а зачем? У нас и так небольшая аудитория, а тут будет под аудитория в этой и так небольшой аудитории». Ну, спасибо, давайте подумаем, если есть специалисты среди вас, если есть люди, которые говорят: «Да, я этим пользуюсь, я готов прийти или выйти по скайпу и рассказать», напишите, пожалуйста, в сообщениях, напишите в чате, и мы об этом подумаем, такую передачу, возможно. Ну, я не обещаю, но, возможно, сделаем.
Маргарита пишет: «Про Linux нужно передачу обязательно делать. У меня есть пара друзей, которые в хорошем смысле просто болеют этой системой. Они не любят Windows».
Да, надо сделать и поспрашивать этих людей. Опять-таки, тут вопрос. Ну вот, популярность по обзорам очень невелика. С другой стороны, есть пользователи, есть люди. Так что, ну, наверное, что-то мы по этому поводу будем делать.
Пишет Вадим по поводу версии для слабовидящих. По-разному. У меня 50/50. Где-то нажимаю, где-то нет.
Вадим, а вот вы нажимаете. Бывает так, что вы смотрите, этот сайт непригоден, я не буду больше нажимать. Или с другой стороны, да, здорово, хорошо работает. Что вас заставляет продолжать и дальше нажимать эту кнопку на этом сайте? А что для вас оказывается таким моментом, когда вы говорите: «Не-не-не, я этого делать больше не буду»? Напишите.
Пишет Кристина: «Не нажимаю обычно». А Маргарита пишет: «Версиями для слабовидящих стараюсь не пользоваться. Я в это просто уже не верю, ведь это не для незрячих, а реально для слабовидящих. Цвет, укрепленный шрифт, фон и так далее. Мне это бесполезно».
Да, но иногда бывает сама структура сайта более простая, и работать с этой структурой бывает более просто. Мне интересно, есть ли кто-то из наших слушателей, зрителей, кто отзовется и скажет: «Вот я не зрячий, но я пользуюсь такой версией, ну просто из-за ее простоты». Пока такого человека у нас не было.
Антон пишет: «Пользуюсь версией для слабовидящих, только когда обычная версия сайта для JAWS недоступна».
А NVDA не пробуете, Антон? Пробуйте NVDA.
Очень много ответов, кстати, про то, что используют в связке и NVDA, и JAWS.
Да. Кстати, по поводу версии для слабовидящих, я до недавнего времени активно пользовался. Сейчас, правда, давно этого не делал, я не знаю, какая там ситуация. Допустим, сайт RGD, покупка билетов. Мне очень нравится версия для слабовидящих. Даже с JAWS там меньше лишнего материала было. Но, опять-таки, эти вещи иногда меняются. И я сейчас скажу, допустим, что да, работает. А вы скажете: «А я вчера заходил или там неделю назад заходил, а оно не работало, оно работало плохо». Вот как-то порой такое ощущение, что эти версии все-таки делаются немножко по остаточному принципу. То есть, ну вот, для незрячих сделали, для зрячих сделали, а для слабовидящих что получится, то получится. Вот такое ощущение у меня иногда бывает. Но вот в этом обзоре совершенно очевидно, что доля таких сайтов, доля людей, которые пользуются такими сайтами, сокращается. Что, идем дальше или еще сообщеньки?
Елена пишет: «Версиями для слабовидящих, если есть возможность, пользуюсь».
Елена, а оно вам зачем? Ведь вы можете сделать настройки программы. вы можете включить увеличитель Windows, еще что-то поставить. Вам действительно удобнее пользоваться сайтом, специальным сайтом? Вот почему вы выбираете именно такой путь? Расскажите либо сейчас, либо в комментариях, а потом уже комментарии, которые пришли после выпуска, в следующих эфирах мы обязательно прочитаем.
Максим пишет: для Linux рекомендую Пожидаева. Это, видимо, про гостей.
Да, да, вот я про Михаила тоже подумал. Ну, кого же еще? Слушайте, мир настолько тесен, что мы с вами оба, я думаю, не только мы с вами, подумали про Михаила Пожидаева.
Кристина пишет: на РЖД реально иначе сложно купить билет. А вообще я пользуюсь приложением.
Вот. Да, сейчас с приложением стало гораздо лучше, гораздо проще. То есть, опять, я не знаю, вот, может быть, только у меня так, но подозреваю, что не только у меня так. Допустим, есть социальная сеть ВК, да, и вот ты начинаешь. Сейчас стало попроще, сейчас все-таки ее доделывают. Да, но когда тебе нужно сделать какие-то реально сложные вещи, ты пробуешь, так, попробую я это на полной версии сайта, попробую теперь на мобильной версии сайта, попробую я теперь это сделать на приложении, да, вот на телефоне, допустим. И у меня были ситуации, сейчас опять, сейчас это настроили, но где-то год назад, допустим, чтобы запланировать публикацию на более позднее время, я обычно делал как? Я делал публикацию и планировал, куда мог, на компьютере, но там сложно было настроить, на какое время я хочу запланировать. Там время можно было, день было сложно запомнить, там из календаря было сложно выбрать. Так вот, я, допустим, планировал на сегодня через час, первое, что получалось, потом заходил с телефона, с приложения и переделывал эту публикацию. Расскажите зрячему, что так приходится работать. Да, отправить какое-то сообщение, сделать какую-то публикацию. Но для этого ты сначала сидишь за компьютером, а потом доделываешь на мобильном телефоне, потому что с компьютера она не работает. Вот такие выкрутасы для нас порой бывают необходимы. И объясни это кому. Сложно бывает объяснить.
Маргарита пишет: есть такой сайт, называется «Особый взгляд». Да. Он вообще предназначен для незрячих, но версия класс для слабовидящих просто позорная. Да, обычная, мягко говоря, не особо лучше. А сайт «Dislife», который предназначен для людей с инвалидностью, вообще отдыхает на курорте в самом отрицательном смысле.
Не говорите сейчас про отдыхание, отдых на курорте, потому что Татьяна только что с курорта приехала. Вы слышите, Татьяна, вы слышите ее тон, вы слышите, как она грустит на Сочи.
Так что, ничего, да, скоро вернусь.
Я понял.
Своими мыслями.
Нет, ты проговорилась, все, это оговорка по Фрейду. Давай перейдем дальше, к следующему, или у нас еще есть что почитать?
Ну, давайте перейдем.
Давай. Тифломелочи. Это тема, которая всегда остается актуальной. Это тема, которую мы иногда, ну, честно говоря, как-то ей пренебрегаем, не продумываем. Да, тут сейчас мы пытаемся дозвониться по скайпу, но опять была моя ошибка, я неправильно дал указание. Ничего. Елена Васильева с нами сейчас, Елена?
Нет.
Нету, пока ее нету с нами. Сделай мьют. Ладно, не надо, потому что мы так не увидим, когда ответят.
Я увижу.
Ты увидишь. Хорошо. Мы постепенно через тернии к звездам и осваиваем новый компьютер, и учимся работать, и учимся делать какие-то новые вещи.
Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Васильева из Великого Новгорода. Мы знаем Елену как слушательницу, как постоянного участника нашей группы ВКонтакте, как участника чата. Мы впервые встречаемся сегодня с Еленой как с участником эфира. Елена, добро пожаловать в Тифлострим.
Да, мне очень приятно. Спасибо, что пригласили. Мы очень долго ждали какого-то повода. И вот такой повод появился. В фонде «Звездный порт».
Подождите. Вы про повод нам расскажете еще через некоторое время, потому что я все-таки хочу кое о чем сам рассказать сначала.
Давайте.
У нас были... О, она разрешила. Давайте. Спасибо, Елена. Короче, была выставка во Франкфурте. Об этой выставке у нас были видеоматериалы на канале Тифло.Инфо. Вы можете их найти. И там, по-моему, было два кусочка таких небольших про тифломелочи. Я, честно говоря, был сначала в шоке. Мне показалось, зачем это все нужно. То есть ты подходишь к столикам, и на столиках, и даже на столах куча всяких предметов, по поводу которых первая мысль, которая появляется: а оно зачем? А потом смотришь, И люди подходят, покупают эти самые предметы, покупают, ну, допустим, какие-нибудь резиновые крышечки для вот банок или резиновые крышечки для кастрюль, которые оказываются более удобными. Покупают такую маленькую штучку металлическую, которую нужно бросить в кастрюлю, и она прыгает в этой кастрюле в молоке, там, для того, чтобы молоко не убежало. Покупают какие-то штучки, которые можно, допустим, приделать на нужную клавишу клавиатуры компьютера. За это деньги даже платят, я удивился. Покупают какие-то измерительные, очень простые измерительные штучки, которые, ну, я даже раньше себе не представлял. То есть это просто, это практически из ничего или почти из ничего. Делается какая-то тифломелочь, делается что-то полезное. И вот, когда Елена мне написала, я подумал, а ведь это может быть то самое, или, по крайней мере, начало того самого. Елена, вы работаете в фонде... Я, кстати, сразу скажу, у нас нет с этим фондом никаких отношений, ни коммерческих, ни каких-то иных. Просто мы сделали этот материал, делаем сейчас этот материал, потому что вы наш постоянный слушатель, и потому что мне кажется, что здесь может быть что-то интересное. Вы работаете в фонде. Расскажите немножко об этом фонде, что это и для кого это.
Да, я координатор социальных проектов фонда «Звездный порт», который уже больше 8 лет помогает детям, пенсионерам и мамам неизлечимо больных детей в Новгородской области. И все знают нас как еще таких организаторов очень многих онлайн-мероприятий, вебинаров, на которые очень многие приходят, и даже вот из незрячих.
Например, назовите какие-то
вебинары. Летом мы проводили вебинары по профилактике стресса, серию вебинаров.
Нам надо, да, да.
И очень было много людей.
А скажите, пожалуйста, что там у вас за мастерская при фонде? И чем она занимается, кто там работает?
Да, и совсем недавно вот случилось такое событие. У нас при фонде открылась творческая мастерская для людей с инвалидностью, где под руководством помощников люди смогут изготовить какие-то полезные как раз мелочи для себя, для своих близких, и научиться чему-то новому.
Люди — это вот инвалиды каких-то других?
Да, люди с инвалидностью.
Категорий?
Да, с различной.
А что-то конкретное у вас есть уже, что вы либо делаете, либо собираетесь делать?
Уже сейчас есть блокноты.
Блокноты, которые вы делаете в вашем фонде?
Да, был уже первый блокнот, состоялся аукцион по продаже блокнота, и все прошло успешно.
Я так понимаю, что у вас возникла мысль, пока возник вопрос, это даже еще не мысль, это вопрос, это, скажем так, исследование темы. А что могло бы быть интересным, что можно сделать такое, что было бы полезно незрячим людям? Это то, что называется low-tech, это низкотехнологичная история, конечно. Это может быть, и вот я даже не берусь сказать, что это может быть, потому что именно в этом смысл того конкурса, который мы сегодня вместе с вами хотели бы объявить. Это конкурс идей. Лен, сможете озвучить, какие идеи вы ожидаете, что бы вы хотели услышать от наших слушателей и зрителей?
Ну, мы бы хотели услышать и увидеть ваши идеи тех мелочей, тех приспособлений простых, которые могут быть полезны в повседневной жизни незрячему или слабовидящему человеку. Мы ограничивать не будем какими-то, ну, материалами, из которых изготовить, например. Просто выберем то, что будет возможно, и вот эти лучшие идеи попробуем реализовать в нашей мастерской.
То есть я правильно понял, что-то такое, что вам было бы полезно?
Да.
Я бы начал даже так. А вот бы была такая штука,
иногда которая... такое бывает.
Да, и, может быть, совместно как-то продумать, реализовать, сделать такую штуку можно. Ну, вот буквально сегодня мы, когда готовились к этому эфиру, вот у нас этот новый компьютер, за который мы благодарны нашим слушателям. Я такой думаю, а вот бы была такая штука, из которой быстренько можно было бы сделать такую точечку, которую можно было бы приделать на одну из клавиш. Ну, потому что эту клавишу всегда бывает трудно найти, они там очень похожие. А вот бы была такая штука, которая... И, в принципе, для кого-то из нас это несложно сделать. Точечку на клавишу, конечно, можно сделать и самому. Но, возможно, будет что-то такое, что полезно и вам, и окружающим людям, и простая мастерская при некоторой подготовке это могла бы сделать. Если такие идеи у вас появятся, можете, ну, во-первых, сейчас в чате уже задавать вопросы, ну, допустим, про мастерскую, про то, чем ребята занимаются и так далее. И до 20 октября мы на наш адрес stream@bogatiflo.info ждем ваши идеи. В комментариях вы можете оставлять идеи. Или вы можете также, я думаю, что завтра-послезавтра мы в наших группах ВК и Facebook выложим пост, вы также можете предложить свою идею тифломелочей.
Что-то да, можно, да, можно обращаться на страничку ВКонтакте ко мне, можно найти меня в группе «Звездный порт», в группе проекта «Батарейка»
и в группе «Тифлоинфо». Да,
и хотела бы еще добавить, что еще один партнер конкурса этого – это магазин «Доступная среда» и компания «Исток Аудио», которые тоже предоставят приятные сюрпризы для авторов лучших идей. Так что участвуйте.
Значит, вообще, Лена, с редактором договариваться надо по поводу списка партнеров. То есть я, конечно, не против, но узнавать о новом партнере в прямом эфире...
Я сама только недавно узнала.
Я понял. Все, не-не-не. Претензий с моей стороны нет, тем более, что это хорошие ребята. И мы с
ними... И спасибо им за это.
Да, эфир мы с ним еще не делали, но я думаю, как-нибудь тоже сделаем. Конкурс, идея... Тифла мелочи. Учебная, бытовая, любая, что-то такое, что вам может быть. Ой, слушайте, кто-нибудь делает такое? Может быть, такое уже делают. Что-нибудь такое удобное, легкое на ботинке, чтобы зимой и весной, когда лед, чтобы они меньше скользили по льду.
Это всем нужно.
Не только тифла.
Конечно.
Да.
Хорошая такая мелочь, хорошая такая мелочь.
Елена Огородникова, извините, написала «Тифло-очумелые ручки». Это, наверное, как предложение к названию.
Тифло чего?
Тифло-очумелые ручки.
Ой-ой-ой, я даже не знаю, как это.
Ну, есть же очумелые ручки, а у нас тифло-очумелые ручки.
Кстати, друзья, не бойтесь, пожалуйста, идей. Иногда они действительно бывают странными. Например, я видел девайс, такое простенькое устройство, такая скрепочка, которая нужна для того, чтобы когда вы кладете носки в стирку, чтобы потом не нужно было рассортировать левые, правые, чтобы они у вас стирались вместе, то есть вы два эти носка собираете. Я видел это когда-то в одном из тифломагазинов. Для меня это как-то диковато. Ну, разобрать носки по фактуре можно еще как-то, но с другой стороны, да, если они очень похожи друг на друга, действительно какой-то скрепочкой скрепить. Замечательная тифломелочь, скрепка для стирки вот белья. Это могут быть носки, чулки, все что
угодно. А есть же такие специальные мешочки.
Ну, мешочки. А вот там кто-то сказал, а мне мешочек не нравится. Сделали... А потом с мешочком вопрос, оно простирается в этом мешочке? Хотя должно. В
принципе, должно, да. Конечно. Там как мешочек такой, как с сеточкой.
Да, есть такие у нас. И дома у нас такое есть. Но вот конкретная такая тифломелочь. Вот. Так что, друзья, пишите, пожалуйста, и скажите о том, что вам нравится, что вам кажется интересным и что вы хотели бы увидеть.
Есть уже одно предложение от Елены Огородниковой.
Давай сразу обсудим, кстати.
Пишет, а вот была бы трость с подсветкой, с фонариком.
Смотрите, трости они сделать не смогут.
Но фонарик, какое-то крепление просто на трость вот, можно сделать.
Допустим, подобрать фонарик, который удобно было бы крепить на трость, и сделать крепление для конкретных вариантов тростей. Или даже крепление, которое можно будет менять, допустим, толщину его менять. А вот только крепление. Вы, допустим, говорите, вот такой-то фонарик, да, вот, чтобы он крепился на вот эти трости. А что это? Первая идея. Процесс пошел, друзья мои.
Хорошо? Да, принимается.
По поводу носков пишет Эльмир. Левый, правый носок – это круто. А у меня какой первый надел, такой и будет.
Слушайте, нет, я даже не про левый и правый. У меня тоже, Эльмир, мы с вами одинаковые. Я про то, чтобы разные пары не перепутать. И чтобы случайно не пойти, не знаю, на одной ноге серый, на другой синий.
Это модно. Это очень модно. Я думаю, что...
Таня!
Просто люди, которые путают носки, они в итоге просто придумали моду на разные носки.
Они стали законодателями моды.
Да, конечно.
Они стали законодателями моды. Да. Надо подумать, что еще. Надо подумать, что еще может быть интересно. Поэтому, друзья, у вас есть время, и Елена Васильева вас с удовольствием увидит, услышит и отреагирует как-то на то, что вы скажете. Что-то еще есть или мы можем Елену отпустить?
Можем отпустить.
Елена, спасибо вам огромное. Спасибо большое за участие. Я надеюсь, что в конце конкурса, 20 октября у нас конкурс завершается, и после этого мы с вами еще поговорим и выберем лучший ответ. Так что, друзья, присылайте, пожалуйста, ответы, пишите про тифло-мелочи. Пойдем дальше. Елену отпускаем.
До свидания, Елена.
До свидания, спасибо.
Смотри, у нас сегодня необычная ситуация, у нас осталось 5 минут.
Да.
Поэтому, если было что-то еще в чате, давай посмотрим на чат. Если нет, мне есть о чем сказать.
Есть два таких сообщения по поводу ведущих.
Да. По поводу ведущих или по поводу Татьяны Круг?
И по поводу ведущих, и по поводу Татьяны Круг, по поводу двух ведущих. Давайте так.
Давай.
Извините, секундочку, сейчас просто найду.
Ну да, это нужно еще вернуться.
В общем, пока прочитаю про Татьяну Круг.
Заинтриговала сразу, ладно.
Пишет Антон: Татьяна — украшение тифлострима и самая обаятельная и привлекательная из всех соведущих, и лучшая как журналист из них.
Антон, спасибо, Антон. Вы не боитесь, что другие обидятся? Вы не боитесь, что будет следующее? Я потом позову кого-то из соведущих, а они скажут: так, тут есть Антон, который сказал, что Татьяна лучше меня, и не пойдут.
Нет, я думаю, что Антон из каких-то благих побуждений написал такие приятные слова для меня, я а не для того, чтобы кого-то задеть, кого-то там, кому-то плохо что-то сказать.
Я на это только надеюсь, Антон, так что все нормально. Что еще?
По поводу Полины.
Да.
Я не могу найти в данный момент сообщение.
Смотрите, тут
спрашивали, куда Полину дели, хотим Полину.
Да, я понял. Значит, сегодня у нас такое небольшое изменение по некоторым причинам, которые от нас не очень зависят. Я думаю, через несколько дней мы расскажем, каким. Сегодня у нас на эфире гости. Я опять-таки не буду выдавать историю. История, я думаю, выдастся сама где-то в понедельник, во вторник, на следующей неделе, тогда все узнаете. И мы договорились с Татьяной, чтобы она была в сегодняшнем особом эфире. Гостей, кстати, наверное, видели вы, как я там петличку снимал в начале эфира, пуговицу застегивал. Это не от неприличия, это по другим причинам. Но что же касается Полины, теперь я уже могу сказать о том, что Лира Лишкевич и Полина Иванкевич в ближайшее время начнут новый проект. Проект этот будет делаться без меня. Таня, проект этот будет делаться без тебя.
Ничего страшного.
Проживут. Так что Лиру и Полину вы увидите, и это будет конкретно.
Вы пока не раскрываете секрет, о чем этот будет проект.
Я не могу, потому что там еще есть два пути, которыми они сейчас, они должны еще сами подумать. Там есть два варианта, они должны выбрать один из них. Но я думаю, что в ноябре, самое позднее, в начале декабря, мы добавим третий эфир на нашем канале в неделю. Так что вот как-то так.
Антон пишет: пускай развиваются.
А, вот так.
Давайте вспомним, что кто-то еще студент, кто-то еще учится, а кто-то отучился и расслабился, и вот сидит тут, вот разговаривает с вами.
Да, с Татьяной, действительно, я в начале эфира сегодня говорил об этом. Мы ведь с ней познакомились, когда делали материал про митинг в защиту школы-интерната номер один. Школу мы тогда не защитили, защищали, но не защитили. Зато с Татьяной познакомились, и это очень неплохо. В ближайшие дни, в ближайшие тифлостримы, в следующий понедельник, тема, по поводу которой скажут одни «вау», а другие скажут «бу».
Уже, кстати, по поводу этой темы написала Елена Городникова.
«Бу» или «вау»?
Она написала: «добро пожаловать в клуб кошатников». Я думаю, что из первых слушателей будет как раз-таки Елена.
Да, тема называется «Я и мой кот», или «Я и моя кошка», или «Как найти черную кошку в темной комнате, когда ты стопроцентно не видишь». Вот. А там действительно есть вопросы. Есть вопросов немало. Если у вас есть кошки, если вы сами занимаетесь кошками, если вы, например, занимаетесь ветеринарными делами, да, вот там к врачу их водите, может быть, уколы им делаете, если вы делаете такие простые вещи, как, например, вот убирать за кошкой, если вы следите за кошкой, если вы вычесываете кошку, если вы приучаете кошку, чтобы она уходила, чтобы не наступали ей на хвост, и все это делаете без зрения. Я думаю, что нам с вами есть о чем поговорить, и вам есть о чем рассказать другим. Так что такая кошачья тема у нас будет. Ну и для тех, кто ждут технический эфир, 21 октября большой эфир с компанией «Элита Групп». Это подтверждено. Будем смотреть новые дисплеи, будем смотреть новые приборы. И, скорее всего, 23 октября уже здесь, в Тифлостриме, без «Элиты Групп», мы тоже эти приборы будем смотреть. Так что вот такие темы у нас впереди.
Тогда на сегодня мы будем прощаться.
Уже?
Конечно.
А победитель есть конкурса ТСК, или мы решили его все-таки не определять?
Ну, мы же определили, что это Эльмир. То
есть Эльмир не поколеблен в твоих глазах?
Нет.
Эльмир, я тебя поздравляю. И это, пожалуй, лучший приз, который мы можем тебе дать. Ну, я думаю, ты не против, да? Татьяна Круг.
Олег Шевкун.
Всем пока.
Всем пока, да. До скорых встреч.
Тифлострим. Путешествие продолжается.